Давайте помолимся. Небесный Отец, мы благодарны Тебе сегодня, что Ты по-прежнему великий Я Сущий. Не Я был или буду, Ты настоящее время, наш Бог, и Ты тот же самый вчера, сегодня и вовеки, неизменный Бог. Мы благодарны Тебе, потому что у нас есть эта привилегия знать это, что было открыто нам Духом Святым, и Он запечатал нас собою в Царство Божие при помощи знака, который Он нам оставил. Мы так благодарны за Него. Благослови нас в этот вечер. Мы ждем от Тебя. Мы молим во имя Иисуса. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Я должен просто отложить вот сюда, в сторону, эти несколько платочков. Просто мы будем молиться за больных в оставшиеся вечера, если воля Господа. Мы намереваемся, во всяком случае. Я сказал Билли, что он немного опоздал сегодня вечером, и он не раздал молитвенные карточки. Но все же мы подумали, что мы, может, это сделаем, когда я буду, может быть, делать призыв к алтарю или что-нибудь. Мы могли бы это сделать. Теперь все чувствуют себя хорошо. Это замечательно. Я несомненно, рад это слышать. Так, я думаю, что уже объявили, что утром состоится завтрак у бизнесменов. Думаю, что время и так далее уже объявили. Теперь, давайте приготовимся ко всему, что Господь повелит нам сделать. Мы осознаем, что в этот вечер может произойти все, что угодно, поэтому мы хотим приготовиться к этому и быстро приступим к посланию. Так что завтра у нас будет очень заполненный день. И в воскресенье, как в воскресное утро, я думаю, что я должен буду говорить здесь после воскресной школы, в воскресенье утром и в воскресенье вечером. Так что приглашаем вас на все эти собрания. Если, конечно, есть какое-нибудь другое место, где вы обязаны быть, что ж, мы не хотели бы, чтобы вы туда не пошли. Я тут должен быть на свадьбе, или завтра, или послезавтра. Да, в воскресенье утром я должен провести бракосочетание одной пары из моей скинии. Так что и мы ожидаем увидеть это тоже. И теперь молитесь за нас, когда мы будем читать тут кое-что из Слова Божьего. И сразу приступим к посланию. Они хотели, чтобы я пришел пораньше, потому что люди стоят. Так что будем читать из Исаии, 7 глава. Я хочу читать, начиная с 10 стиха. «И продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал, «Проси себе знамение у Господа, Бога твоего, проси, или в глубинах, или на высотах». И сказал Ахаз, «Не буду просить, и не буду искушать Господа». Тогда сказал Исаия, «Слушайте, дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак, сам Господь даст вам знамение. Се, дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Если я должен буду дать название этой теме в этот вечер, чтобы поговорить об этом несколько минут, по некоторым заметкам, которые я написал здесь сегодня днем, я хотел бы поговорить, взять тему «Суперзнамение». Вы знаете, это супердень, все супер. И мы видим, что ветвистая молния на ночном облачном небе, конечно, говорит нам о том, что во тьме может появиться свет. Мы знаем об этом. Бог еще вначале знал о том, что будет в конце, поэтому Он все мог распланировать, чтобы это действовало именно для славы Его. И это придает нам смелости знать, что не имеет значения, что приходит и уходит, Бог все устраивает. Часы тикают точно по времени. Временами мы устаем, огорчаемся, мы становимся суетливыми, мы думаем, «Ох, мы должны сделать это или сделать то», но запомните, Божьи часы идут точно. Все это должно быть вот таким образом. Это должно исполниться, согласно Его великому знанию, Его предузнанию, ибо по предузнанию Он смог предопределить. Не по Своему желанию, но благодаря Своему знанию.
знанию. Бог предопределяет не по своему желанию. Он не желает, чтобы кто погиб, но благодаря своему предузнанию он знал, кто примет это, а кто не примет. Поэтому он может сделать, чтобы все действовало в соответствии с его великими часами, отсчитывающими время, ибо он мог еще в начале предсказать то, что будет в конце. И поэтому он знал, что мы будем жить в этот день. Он знал, что это будет наш день. У него были планы на этот день, у него были планы для каждого дня. И никогда ни один его план не провалился. Он всегда точен по времени. И это то, что мы называем супервеком. Все, что вы видите в наши дни, должно быть супер, или это не пройдет, если у вас что-то не супер. Потому что это супервек. У них был свой век. И у них было, теперь у них супервек. Все, что мы видим, уже больше нельзя пойти в магазин на углу и найти там большую головку сыра, как бывало раньше. И так, как это бывало, такие старые магазины на углу, хотя там можно было купить хорошие продукты, все хотят идти в типичный магазин с кондиционерами, называемый супермаркетом. Они должны ходить туда, даже если им придется заплатить больше за свои продукты. Им просто надо идти в супермаркет. Это верно, потому что это супер. Видите, каждому хочется чего-то супер. И сегодня вы не достанете обычный автомобиль. Старая модель Т теперь уже не встречается на улицах. У них есть супермашина. Форд должен им сделать супер. «Шевроле» должны сделать им супер. Все остальные, чтобы удержаться в гонке, они должны им сделать супер. Все просто супер, супер, супер. Немного спустя мы подошли к веку аэронавтики. Вот, у них был самолет с пропеллером. Потом узнаем, что они изобрели реактивный, а теперь у них суперреактивный. Видите, это должен быть супер. Если нет, то оно уже не соответствует времени. Все в этом веке должно быть супер. У нас когда-то были прежние шоссейные дороги, по которым мы ездили, а теперь у вас супер шоссе. Должно быть 4 или 5 полос в одну сторону и 4 или 5 полос в другую сторону, иначе собьют. Видите? Вам надо это, потому что это супер век, супер время. Все должно быть супер. Мы даже думаем, что у нас есть суперлюди. Или некоторые думают о себе, что они супер, и они стараются так себя вести, во всяком случае. Сверхраса. Одна раса хочет господствовать над другой. Суперцеркви, суперденоминации. Все идет к супер. Если это не супер, ну, это не то. Я думаю, даже у женщин одежда становится супер. Современный век, старомодные туфли, они еще были из кожи, ты платил примерно $3 за пару лучшего качества. В них было больше кожи, чем сегодня в дюжине пар, за которые ты заплатишь $25 за пару. Но это должно быть этим супертипом, понимаете? Вот на таких каблуках и носков нет, но зато супер. Видите, вот в чем штука. Чтобы в них пройти, надо супер изгибаться, понимаете? Это верно. На мой взгляд, все сходит с ума, понимаете? Но это супервек, это супервремя. Все эти знаки указывают на духовную тьму. Все, что мы видим, что происходит в этом супер-супер-супер, если бы мы только знали. Мы спешим, нам надо туда попасть. И что мы делаем, когда мы туда попадаем? Бывало, надо было с работы идти домой пешком, детям приходилось ходить в школу пешком, а теперь к самым дверям подъезжает автобус и забирает их и доставляет их в школу и из школы. А потом платят $500 000 за зал для укрепления здоровья, чтобы там делали упражнения, иначе умрут. Что ж, раньше они получали это по дороге в школу. Супервек! Разве это не так? Даже церквам приходится делать. У них недостаточно активности, они вынуждены выделять им помещение, где они все могут поиграть и попрыгать. Раньше дух заставлял их это делать, а теперь им нужно ходить туда. Вот такое супервремя, видите? Все ведет к духовной тьме. Великий день, в который мы живем. Вы знаете, его народ, Божий народ Библии, всегда предупреждали Бог, чтобы наблюдали за знамениями времени. Иисус, когда Он был на земле, Он сказал фарисеям своего дня, Он сказал, «Вы слепые, фарисеи!» Сказал, «Вы выходите вечером, и вы смотрите, и видите чистое небо и красный закат!» Сказал, «Завтра, вы скажете, будет ясный день!» И он сказал, «Потом вы выходите и видите низко нависшие облака, тогда завтра будет плохая погода». Он сказал, «Различать лицо неба вы умеете, а знамений времени различить не можете». Сказал, «Если бы вы знали меня, вы знали бы мой день, если бы вы знали Моисея». Он сказал, «Вы знали бы меня, потому что Моисей писал обо мне». Иначе говоря, как я говорил, они знали бы, что исполнялось Писание, которому надлежало исполниться в их дни, и они этого не знали. Они так уставились своими глазами в свои традиции и прочее, что уже не видели, как перед их взором раскрывалось действительное Писание. Я уподобил бы этот век тому, что даже среди замечательных людей иногда им не удается этого увидеть. Они просто уходят прочь. И, честно говоря, это меня огорчило бы, если бы я не знал, что Иисус сказал то, что Он сказал об этом, что никто не может прийти, если мой Отец не привлечет его, и все, кого дал мне Отец, придут. Они никогда не смогут увидеть этого. Он сказал, «Хорошо, сказал о вас Исаия, говоря, у вас есть глаза и не видите, уши и не слышите». Это печальное зрелище. Но вот такими они были. И теперь мы видим, что примерно то же самое существует сегодня, когда мы знаем, что живем в такое время, когда густая тьма должна покрыть землю и людей. И мы узнаем, что все эти современные достижения супервека и так далее, в котором мы живем, это только знак густой тьмы в духовной сфере. Мы в Лаодикийском церковном периоде, когда они просто тепловатые. Они могут ходить в церковь, и люди ходят, и у них как будто бы есть рвение ходить в церковь, но узнать что-нибудь о духе, о времени, в которое они живут, некоторые из них совершенно слепы к таким вещам. Неважно, что совершил бы Бог, и насколько хорошо это было бы доказано Его словом, они все равно просто не видят этого. Я задаюсь вопросом, не это ли то, о чем Он сказал, глаза у нас есть, но мы не видим? Нам надо посмотреть вокруг и увидеть, что все происходящее является знамением, что конец близок, потому что это то, чему предсказано быть в это время. Я хочу, чтобы вы заметили неизменную взаимосвязь Божьего Слова и Его дел, видите? Он никогда не меняет своей программы, Он никогда не меняет своих путей. Просто совершенно. Писание пребывает в совершенной взаимосвязи. Все, что Бог делает, пребывает во взаимосвязи с тем, что Он делал, видите? И что Он делал первый раз? Это Он таким же образом сделает это и во второй раз. И просто чтобы доказать это вам, Он установил на земле законы, и Он всегда давал своему народу знамения до наступления события. Так вот, Он всегда это делал, и Он всегда это будет делать, потому что Он неизменный Бог. «Я Бог», Он сказал, «Я не меняюсь». Каким образом Он устанавливает свою программу в начале, таким образом это в каждом периоде. Он никогда ее не меняет. Когда Он запустил эту землю делать оборот за 24 часа, мы можем переводить стрелки на час раньше и как угодно, но это не повлияет на вращение земли. Она делает полный оборот каждые 24 часа. Вращается. Не меняются времена года. У Бога есть весна, лето, зима, в точности так, как это было всегда. Таким образом, Он сделал это вначале, таким образом Он делает это всякий раз. Неразрывность Его законов и Его слова, и Его дел, как это все совершенным образом взаимосвязано. Поэтому, если мы посмотрим на то, что было, мы можем узнать, что есть и что будет. На этом вы можете обосновать свои мысли, потому что Писание говорит, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Мы наблюдаем перед приходом весны, посмотрите на некоторые Его законы. Когда вы видите, как на деревьях появляются почки, Он сказал, вы знаете, что лето близко. Весна — это знак приближения лета, это закон. Всегда происходит таким образом. Не бывает, чтобы наступило лето, а потом где-то к зиме появляются листья. Нет. Сначала у вас листья, потому что это представление Его законов природы, что наступает весна. Это никогда не нарушается. Когда вы видите по коре деревьев, что она становится мягче и начинают набухать маленькие почки, вы знаете, что это знак того, что приближается весна. Когда вы посмотрите осенью, перед наступлением морозов или чего-то такого, из деревьев опадают листья, вы говорите, ну, осень близко. Откуда вы знаете? Потому что листья опадают. Природа к ней готовится. Каждый год одно и то же. Он также дает нам признак в изменении погоды. Вы можете выйти и понаблюдать, как Он сказал. Вы видите, что небо красное и облачное, завтра будет плохая погода. И Он никогда этого не меняет. Он всегда предостерегает нас. Вы можете воспринять, почувствовать, как воздух начинает насыщаться влагой задолго до начала грозы. И смотрите, вся природа действует в соответствии с этим. Это знак.
Как я часто говорил, если бы не было Библии, я все равно знал бы, что Бог есть, просто наблюдая за действием природы. Это Его законы. Они все действуют неразрывно один с другим. Его Слово неразрывное. Оно не может ошибиться. Его знамения взаимосвязаны со временем. Знамения соответствуют Библии. Знамения видны по луне. Знамения видны на небе. Знамения видны на земле. Знамения видны в церкви. И мы можем сегодня посмотреть в церкви и увидеть, что знамение точно соответствует Его приходу. Например, как это воздействует на природу. Мне приходилось бывать на севере, в лесах, где я охотился, перед самым наступлением холодов. Из Луизианы туда прилетают утки, прилетают туда и строят там свои гнезда, и высиживают своих птенцов. Как только подует первый холодный ветерок с тех гор, со снежными вершинами, и те уточки взлетают оттуда, и никогда не были дальше того пруда, и прямиком отправляются обратно в Луизиану. Это природа, видите, законы природы. Они делают это каждый год. И потом пусть первое же, что вы видите здесь, в Луизиане, начинает прикрывать жаркое солнце здесь, в Луизиане. Смотрите, как они все опять слетаются в стаю и снова улетают обратно в горы. Посмотрите на гусей здесь, в Техасе, куда многие из них направляются. Один раз нам пришлось останавливать машину на дороге. Они ни на кого не обращают внимания. Они думают об отправке. У них идет пробуждение. Они все собрались вместе. Вы никогда не слышали такого шума. Еще хуже, чем у пятидесятников, когда они собираются вместе. Видите? Что это такое? Это законы природы? Видите, они каждый год, они собираются вместе, потом образуют стаю и тогда улетают. Когда те утки улетают и гуси улетают из Техаса, приближается лето. Это верно. А когда они улетают из Северной Британской Колумбии, близится зима. Слышите, как гуси перелетают, как они кричат, отправляясь на юг. Я могу слушать их и плакать, потому что я вижу, Бог ведет их. Что ведет их по воздуху, где нет путей? Когда это всего лишь тупая птица, что этим движет? Когда я слышу, как он летит, кричит, тот вожак, совершая свой полет. Может быть, он никогда раньше не летал в Луизиану, но он попадет туда, не беспокойтесь. В нем есть нечто такое, что говорит ему, куда лететь.
Он летит, он ведет стаю, их летит огромная стая, они никогда раньше здесь не бывали, но он точно знает, где находятся рисовые поля, на которых есть рис, потому что в нем есть нечто такое, что ведет его. Это природа. Затем весна, когда здесь становится хорошо и тепло, на протяжении зимы он опять прилетит сюда. Почему? Это природа демонстрирует себя. Это Божьи законы. Его знамения всегда предвозвещают его события. Точно так же, как вот это предвозвещает. Когда вы видите, как отправляются гуси, видите, как набухают почки, видите, как опадают листья, видите, это неразрывная взаимосвязь природы, встроенный Божий закон природы, и он предсказывает свои события. Это было всегда. Это никогда не ошибалось, и это никогда не ошибется. Если мы только будем следовать за неразрывностью Божьего Слова, у нас никогда не будет неудач. Если мы не будем принимать современное направление движения этого дня и пытаться внести в это что-то еще, но просто следовать неразрывности этого для этого века, смотрите, что произойдет. Мы тоже отправимся прямо домой в какой-то из дней. Всегда совершает это и никогда не дает сбоя. Пророки — это главное знамение. Главное Божье знамение — это пророк. Теперь я на несколько минут поговорю об этом. Они являются его словом, явленным для того века. И вот почему пророк всегда является главным Божьим знамением. Он никогда не наводил на землю суд, не послав прежде пророка. Просто посмотрите и исследуйте Писание. Пророк — это главное Божье знамение для его народа, что он послал этого человека, этого определенного человека, подобно Ною, подобно Моисею и Илии, и пророкам. Он посылает их, чтобы проявили слово для того века, чтобы предостеречь свой народ точно так же, как он посылает уткам похолодание, чтобы перегнать их с севера на юг. Неразрывность в природе, неразрывность в слове. Он обязательно делает это. Если в этом году холодная погода гонит их сюда, в следующем году холодная погода погонит их сюда. Если теплая погода гонит их обратно, то и в следующем году теплая погода погонит их обратно. И когда Бог собирается навести суд, перед тем, как Он наводит суд, Он посылает пророка и проявляет свое слово, подтверждает слово для того века. Он совершал это во всех других веках. Он обещал сделать это в этом веке. И Он сделает это в этом веке, невзирая на то, что люди говорят по этому поводу. Он все равно это сделает, потому что Он не может нарушить свою неразрывность. Он таким образом запланировал, Он всегда делает это одинаково. Ему всегда удается делать это так, как Он сделал это в первый раз. Как Иоанн Креститель, вот. У нас было 400 лет от Малахии до Иоанна, там не было никакого знамения пророка Ветхого Завета. Такое долгое время когда-либо были без пророка, разве только во времена судей. В чем было дело, почему у них не было пророка в течение того времени? Для того времени не было дано слова. Им пришлось ждать подходящего времени. Им пришлось ждать. В пророчестве у Малахии сказано, это Малахия 3, «Вот я посылаю посланника моего пред лицом моим, он приготовит мой путь предо мною». Малахия 3:1. Вот, это было пророчество Малахии о пришествии Господа Иисуса. В тот промежуток времени ничего не должно было произойти, так что церковь просто обленилась и двинулась дальше своим собственным путем, пока не приблизилось время обетования. И когда приблизилось время обетования, Бог сверхъестественным образом доставил на землю Иоанна. Конечно, он был человеком, рожденным от женщины, и мы знаем, что его мать звали Елизавета, а его отца звали Захария. Они были хорошими людьми, и его отец был священником. По обычаю тех дней сыновья продолжали труд своего отца, но нас учили, что Иоанн, когда ему было 9 лет, после смерти своего отца ушел в пустынные места и находился там один до 30-летнего возраста. Видите, если бы он начал делать то, что делал его отец, то они его так запутали бы, что он не знал бы, как увидеть того Мессию, когда он придет. Он никогда не узнал бы его, но он оставался в пустыне. Если бы он отправился в семинарию, думая в том же направлении, что и его отец, тогда все они сказали бы: «Вот, Иоанн, мы понимаем, что именно ты узнаешь Мессию, когда он придет. Так вот, тебе не кажется, что брат такой-то в точности соответствует этой личности? Как насчет Каиафы, нашего теперешнего первосвященника? Тебе не кажется, что он просто прекрасный человек? Все это в его святой разум, он никогда не смог бы правильно обдумать это. Он ушел в пустыню и ожидал. Его задача была слишком непосильной для образования. Его задача была слишком непосильной для теологии. Он должен был объявить Мессию, и он оставался в пустыне. Обратите внимание на его проповедь. Его проповедь не была этикой теологии тех дней. Вы видите, что не была? О чем же он говорил? Опору дерева, змеи. Видите, это все, что он знал. Он вырос в пустыне. Вот что он знал. Змеи, и деревья, и топоры, и так далее. Вот на чем было основано его послание. Природа. Когда он сказал: «Вы, змеиный род, кто вам внушил бежать от будущего гнева? Не думайте, что Авраам — это ваш отец, потому что Бог может из этих камней воздвигнуть детей Аврааму. И также топор лежит у корней дерева, и всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Сказал: «Истинно, я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, он очистит гумно свое и сожжет солому огнем неугасимым, а пшеницу соберет в житницу». Аминь. Вот муж, поистине пророк. Он должен был следить за знамением, которое было ему дано. И когда он увидел Мессию, он был настолько уверен, что он придет в его дни. Он был настолько убежден. Ох, если бы только церковь могла занять свою позицию убежденности, если бы она только знала свое положение в этот час. Ибо, согласно Писанию, именно он должен был представить Мессию, и ему было известно, что он должен быть на земле в дни его пророчества. Поэтому он держался недалеко от того места, где тот проповедовал. Настолько, что он сказал: «Сейчас стоит среди вас некто, которого вы не знаете, некто прямо сейчас среди вас». Он это знал. Он был там, тот час был близок, он это знал. Однажды он взглянул, и вот с небес сходит, и он увидел свет, будто голубь спускается с небес. И о том, которого он осветил, он сказал: «Я свидетельствую, что это Сын Божий». Он увидел его. «Ибо он в пустыне сказал мне: на ком увидишь Духа сходящего и пребывающего, это тот, который будет крестить Духом Святым и огнем». Он был мужем, посланным от Бога, обученным Богом, и трудился для Бога до того, что Бог и он стал. Он был пророком, и слово пришло к нему, как я сказал вчера вечером, в воду. Он был словом для Божьим, для времени пророчества Малахии. Малахия сказал, что будет такой человек. И на сцене появился Иоанн, пророк, чтобы исполнить слово Господа для того дня. Так что это... Он был знамением для Израиля, если бы они только узнали это знамение. Даже ученики сказали, почему книжники говорят, что пророк должен или я должен прийти прежде? Он сказал, он уже приходил, а вы не узнали его? Бог делает это таким простым образом, просто чтобы взять те избранные семена, что другие никогда не увидят этого. Это правда. Сколько было мудрецов в Вавилоне, изучавших астрономию, когда эти три мудреца знали, что когда, однако, в той солнечной системе, когда выстроится в одну линию те три звезды, это было знамением того, что Мессия на земле. Они знали это, они поверили этому. Именно они увидели эти звезды, остальные из них не увидели их. Они были в своем должном созвездии, но они их увидели таким образом, как Бог представил это им. Вот таким образом сегодня Евангелие. Его можно увидеть только таким образом, каким Бог представляет его вам. А если его представили вам вне неразрывности Библии, тогда это не Бог говорит это вам. Аминь. Вы не заставите Библию солгать. Это безошибочное Слово Божье. И это должно согласовываться с его неразрывностью, остальным его словом. Оно просто не может сказать это в одном месте, а здесь что-то другое, а там делать это, бить в разброс. Он всякий раз попадает в мишень, слово попадает. Так что вы должны делать это в неразрывности с остальным словом. Поэтому его метод в слове — это всегда было направить пророка до того времени, перед тем, как он подтвердит свое слово. Теперь мы могли бы всего минутку поговорить о том, что такое пророк. Теперь, в английских терминах, в соответствии с английскими терминами этого, оно значит проповедник. Вот, это английские термины, но в еврейских терминах это называется провидец. И провидец — это был тот, у которого было истолкование написанного слова, и он предвидел события, которые должны были произойти. И когда он говорил о том, что должно было произойти, и доказывал, что он провидец, тогда тот знал. Они знали, что у него верное истолкование описания, потому что Бог через него проявил написанное описание для того дня. Аминь. Не будьте ленивыми, проснитесь. Это было четким опознавательным знаком, провидец, предсказатель и говорящий наперед. И единственный способ, как они узнавали, что он получает правильное истолкование для Писания, потому что сказанное им сбывалось. Тогда они знали, что он был призван Богом, Бог это сказал. И потом они заметили, что это произошло, это, опять же, происходило в неразрывности со словом для того дня. Иисус сказал, исследуйте Писание. Когда они видели, что Он мог различать мысли в их разуме, и они назвали Его Вельзевулом, Он сказал, исследуйте Писание. Они есть те, кто свидетельствует обо Мне. Неразрывность Писаний совершенным образом согласуется со знамением времени. Он был Божьим знамением того времени. Он был проявлением написанного слова и также мог предсказать, что произойдет. И они не могли этого отрицать. Он был суперзнамением того дня. Конечно, он был. Посмотрите на неразрывность его неизменного слова. Так, Дух Святой, Иисус сказал, «Когда Святой Дух сойдет на вас, Он напомнит вам, то есть раскроет вам все то, что Я вам говорил, и также возвестит вам грядущее». Теперь Библия, люди сегодня говорят, не бывает в мире такого, как пророк. Ну почему тогда Павел постановил это в церкви? Во-первых, апостолы, пророки, учители, пасторы и евангелисты. Конечно, бывает. Святой Дух — это пророк. Когда Он, Дух Святой, сойдет на вас, Он откроет или научит вас, возвестит вам. Эти вещи, которые Я говорил вам, все это было в притчах, вы сейчас не понимаете их, потому что это не для вашего века сейчас. Но когда Святой Дух придет, Он приведет это в действие в точном согласии с обетованием. Не только это, но Он возвестит вам грядущее. Слава — неразрывность Божьего Слова, Божьего обещания, Божьего Духа. Мы живем в этот час, наблюдая за раскрытием, осуществлением пророчеств об этом веке. В какое великое время мы живем! Святой Дух должен был показать нам то, что должно произойти. Человек всегда старался достичь и прославиться, совершая какие-нибудь суперзнамения. Что заставляет человека пытаться сделать из себя что-то супер над другими? Почему он это делает? Потому что в нем он — это какая-то натура. Он по натуре грешник, но по облику он падший Сын Божий. Почему он так красиво обустраивает свое жилье, постоянно украшает его? Это по птице не строит свое гнездо как-то по-другому. Сурок все так же живет в земле, как он жил 1000 лет тому назад. Видите? Птица все так же строит свое гнездо, как она строила 1000 лет тому назад. Видите? Но человек возрастает. Почему? Он падший Сын Божий. В нем есть нечто такое, что говорит ему, что есть какой-то дворец более прекрасный, и в нем есть нечто, старающееся отыскать его. Оно ищет это. О, если мы посмотрим на некоторые из этих домов сегодня... Какие они будут на другой стороне? Если падшая натура может построить вот такое здесь, то что будет там? Но вот что заставляет его делать это. Его натура внутри него. Хотя он падший, он пытается сделать нечто в себе. Он старается сделать это. Это было с самого начала. Адам, он попытался сделать суперрелигию без искупления. Они по-прежнему стараются это сделать. Суперрелигия. Сделать такую религию, при которой он мог бы жить, как пожелает, без искупления, и все равно иметь прикрытие. Он попытался сделать это в начале, и он по-прежнему пытается это делать. Но Божьим предусмотренным путем было искупление, и никаким иным образом не получится. Должно вернуться обратно к искуплению. Нимрод попытался построить супербашню, религиозную башню. Будет ли кто-нибудь, который какая-нибудь башенка была, возможно, футов 30, но ему захотелось сделать что-то супер, нечто более великое, поэтому он построил себе башню. Это было в его дни. Навуходоносор захотел построить супергород. Образец он взял с небесного. Висячие сады, река Евфрат возле престола, точно как вода жизни, река жизни, протекающая у Божьего престола. Он попытался создать супергород. Соединенные Штаты несколько лет назад попытались создать суперкорабль. Они сделали его так, что они сказали, он никогда не потонет, его невозможно утопить. Бог отправил Титаник на дно морское. Это показывает, что человеческие достижения ни к чему не приведут. Все это прах и в прах вернется. То, что в нем. Россия сегодня старается вырастить суперученого, который мог бы сделать что-то научное для завоевания мира. Франция недавно думали, что они все равно смогут иметь женщин виной развлечения, поэтому они построили себе так называемую линию Мажино, направили свои пушки против Германии, главного врага. Пусть только придут с этой стороны. Мы будем жить так, как мы захотим, и мы построим здесь суперзаграждение, сделаем его из бетона, установим свои пушки. Если они придут, мы нажмем на кнопку, это все откроет огонь, и они улетят обратно в Германию. Немцы обошли вокруг и зашли сзади. Они забыли. Мы тоже забыли. Бог своей могучей рукой показывает этому миру, что он не сможет устоять, но им хочется суперзнамения. Они построили себе линию Мажино, а немцы обошли ее с тыла, потому что те забыли. Итак, они могли бы установить пушки на орудийной башне, могли бы развернуть их в другую сторону и стрелять. Они забыли об этом. Это именно то, что церковь забывает сегодня. Они получили суперцерковь, они получили суперденоминацию, они получили суперодетый народ, они получили все, что хотели, и суперслужителей с суперобразованием. Но вы забываете, что Божье Слово не может ошибиться. Оно должно прийти так, как Бог сказал, чтобы оно приходило. Этого никак не обойти. Появилась Германия позже. Они подумали, что это неплохая мысль, поэтому они устроили это так, чтобы они могли разворачивать свои пушки в другую сторону. Так что они построили себе заграждение под названием «Линия Зигфрида», но американские бомбы большого калибра смешали их с землей, видите? Они пытаются сделать что-то супер-супер постоянно. Церкви сегодня желают свою супер-деноминацию. Мы старались долгое время. Методисты забирают всех, баптисты забирают всех, потом пятидесятники включились в гонку, они забирают всех, католики пытаются забрать всех. И так они обнаружили, небольшая рассеянная группа, они не могут ее собрать. Но соберите их вместе, насколько соответствующим Писанию это кажется. Соберемся вместе, тогда мы сделаем это, мы сбросим коммунизм в океан. Не понимая, что Бог воздвиг коммунизм, чтобы поразить их. Это для проповедника серьезные слова, но мне так надоело это слышать. Коммунизм, коммунизм. Вы знаете знамение коммунизма, но час, в котором вы живете, вы ничего не знаете о нем. Разве не знаете, что Бог обещал это сделать? Точно так же, как он начал воздвиг Навуходоносора для разрушения Израиля, потому что они не шли его путем. Библия четко учит этому, и ныне час исполнения этого. И в эти дни, в которые мы живем, мы обнаруживаем все эти вещи. Это уже не сокрытое. Это нечто такое, что Бог открыл в Слове, но люди слишком слепы, чтобы это увидеть. Мы сегодня думаем, ну вот, если мы все сможем войти в согласие или в совет, безопасность при множестве совещаний, это правда. Но среди какого множества вы совещаетесь? Как вы сможете пойти вместе? Как вы сможете собрать эти деноминации? Некоторые из них верующие, а некоторые неверующие, и некоторые притворяются верующими. Как вы думаете собрать их вместе и идти вместе? Как двое пойдут вместе, если они не договорятся? Это написано так же. Посмотрите сюда, что они делают. Они собирают себе множество. Однажды они сделали то же самое в Библии, когда Ахав попал в беду, Ахав послал за Иосафатом, чтобы пришел из Иудеи и чтобы выяснить, пойдет ли он со своей армией помочь ему в битве. И Иосафат, верующий, утерявший связь со своим Богом, пришел туда и сказал «да». Сказал, там есть кусок, принадлежащий нам земли, это наше. Бог дал ее нам. Пророк Иисус Навин отмерил нам ту землю, а теперь мы видим, что она принадлежит врагу. Враг выращивает на ней пшеницу, которой должны кормиться мы, евреи, а теперь они собирают ее там вместе с врагом. Сказал, мы пойдем, ты пойдешь со мной? Ну и вот Иосафат, не обдумав как следует, сказал, ну конечно, мои колесницы, твои колесницы, мои всадники, твои всадники, мои пешие, твои пешие, мы братья. Давай договоримся, мы создадим союз, и мы выступим. Потом его осенило. Нам лучше сперва взыскать Бога. О, ну и ну. До того, как вы присоединитесь к той штуке, вы лучше сперва взыщите Бога. Лучше сперва выясните, прежде чем втянете вашу церковь в такой Вавилон, как это. Вам придется либо сделать это, либо принять клеймо зверя. Но продолжайте. Они сказали, Ахав сказал, конечно, мне следовало подумать об этом. Сказал, у меня есть 400 здесь, в семинарии, еврейские пророки, лучшие, какие есть в стране. Лучше уж нигде нет. Мы вызовем их. И вот приходят пророки, и все они пророчествовали. Конечно, они были в точном соответствии правильному понятию, как они считали. Они сказали, конечно, это принадлежит Израилю. Если Бог дал это Израилю, это принадлежит Израилю. Но Бог дает вам все это только при каких-то условиях. Вот что я думаю о дарах Духа в церкви сегодня. Столь многие говорят, что они нужны там, но это придет туда только при условиях. Недавно один известный служитель сказал мне, «Когда уже ты прекратишь ругать тех женщин и мужчин за это, то или другое?» Сказал, «Они тебя считают провидцем или пророком». Сказал, «Почему ты не учишь их тому, как получить Святого Духа и великие дары?» Я сказал, «Что они будут с ними делать?» Сказал, «Ты должен учить их чему-то лучшему, чем рассказывать, как им постригаться и одеваться и тому подобное. Тебе не надо это делать». Я сказал, как же я буду учить их алгебре, когда они даже про азбуку не хотят слушать? Видите, как вы собираетесь это сделать? Они получают, Бог дает эти дары при условии. И та земля принадлежала Израилю при тех условиях, что он останется верным Богу. Но посмотрите, какой отступник был у них пастором. Просто допустил, что идолопоклонство и всякое другое заполонило. Но пророки думали, что это принадлежит Богу, принадлежит Израилю, было даром для Израиля. Они должны этим владеть. То же самое происходит и сегодня. Но помните, когда они все единодушно пророчествовали, и один из них, я думаю, Сидекия, сделал себе большие железные рога, он сказал: «Ты наденешь такие и выгонишь ими сирийцев из этой местности». И это как-то не устроило этого религиозного, хорошего, морального человека, Иосафата. Он сказал: «Ну, а нет ли у тебя еще одного?» «Еще одного? Когда у нас 400?» 400! Единодушно говорят, у нас будет совет церквей, мы просто сделаем это. Видите, все они были в единстве. Сказал: они все до одного в согласии. Сказал: что же ты тогда не соглашаешься и не идешь со мной дальше? Он сказал: есть ли еще хоть один, которого ты мог бы спросить об этом, у которого есть контакт с Богом? Он сказал: да, есть еще один, но я точно ненавижу его. Вот оно что! О, пусть царь так не говорит, сказал Иосафат. Давай сходим, спросим у него и посмотрим, что это будет. Он сказал: есть один, да, я знаю его, сын Иемвлая, сказал Михей, но, сказал, я ненавижу его, сказал, он все время накладывает на меня проклятие, он всегда говорит мне, что я неправ и что меня ожидает ад. Сказал: я даже не люблю слушать, как он проповедует. Никто из остальных служителей не хочет даже приглашать его в свои церкви. Сказал: мы давно выгнали его из ассоциации. Сказал: я даже не знаю, где ты его найдешь. О, сказал он, пусть царь не говорит так. Давай приведем его. Итак, один из ассоциаций пошел за ним. Он сказал: теперь, Михей, у тебя есть шанс опять вернуть себе свою членскую карточку, если ты скажешь то же самое, что они говорят. Видишь, если ты только сделаешь это, если согласишься с нами, что все мы должны присоединиться к совету, и все вместе объединимся, мы просто... ты будешь одним из нас. Ох, но у Бога всегда есть кто-то, который останется верным. Он сказал: жив Господь, Бог, я скажу только то, что Он повелит мне сказать. Аминь! Это было знамением для Иосафата. Вы знаете эту историю. И он сказал: ну, Бог сказал. Хотя 400 в совете были против него, все же он устоял. И это было знаком для Иосафата. И Иосафат не хотел идти туда. Таким образом, мы знаем, чем закончилось, потому что слово того человека точно соответствовало слову пророка, которое было изречено для дня Ахава. За то, что он взял праведного Навуфея и убил его и прочее, Бог сказал ему через пророка Илию, что псы будут лизать твою кровь. Это верно. И что произойдет? И как они съедят Иезавель? Он пророчествовал. Это было слово, и именно Михей мог осуществить его. Аминь. Он был знамением пророка на тот день. Если бы только они послушали его. Оно никогда не ошибалось. Бог всегда посылает это. Каждый всегда желает знамения. Нам надлежит ожидать знамения. Это верно, но религиозное знамение по Писанию. Не религиозные знамения, а библейские знамения. Каждый ожидал какого-то знака, и они знали, что это будет супердень. Бог видел конец от начала, поэтому он сказал: «Я дам им знамение, суперзнамение, я дам им вечное знамение». Аминь. Я дам им такое, которое не ошибется и не пройдет. Аминь. Они хотят знамения, поэтому я дам им такое, сверхзнамение. Он пришел не в блеске этого мира, каким образом они ожидали его прихода. Но что он сказал? Дева зачнет. Аминь. Это было знамением. Это было суперзнамением. Дева зачнет. Аминь. Супер. Суперзнамение. Не прекрасно. природное знамение, а суперзнамение. Дева зачнет, видите, сверхъестественное знамение, сверхъестественное. Это было сверхзнамение, потому что раньше такого с девственницей не случалось, но она зачнет. Чем это должно было стать? И нарекут имя ему Еммануил. Как это будет? Бог и человек станут одно. Это суперзнамение. О, Боже! Если бы только этот мир смог увидеть это, что Бог и человек одно. Сверхзнамением был тот первый человек, в которого мог войти Бог. Все, кем был Бог, Он излил это во Христа. И все, кем был Христос, Он излил это в Церковь. Сверхзнамение. Бог и человек вместе. Это должно было стать сверхзнамением последнего дня, когда Библия целиком должна была исполниться в последние дни. Сверхзнамение. Дева зачнет, и это зачатое, когда оно родится, будет Богом, проявленным во плоти. Сверхзнамение. Они все так же не верят этому, но это было, так или иначе. Это по-прежнему сверхзнамение. Заметьте, суперзнамение. У них сегодня Супермен, у них художественная литература про Супермена, все эти прочие супервещи, но церковь получила суперзнамение. Бог вернулся в церковь, явился в человеческой плоти. Бог соединился с человеком. Его точное суперзнамение. Обратите внимание на вечное знамение, безошибочное знамение. Оно никогда не ошибется. Человек и Слово, и человек стали одно. Когда Божье Слово и человек стали одно, как говорится в первой главе святого Иоанна, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало с нами. Это суперзнамение. Ох, если это было суперзнамением того дня, когда тот же самый Дух, который был на Иисусе Христе, приходит в свою церковь, чтобы проявить написанное Слово для сего дня, это по-прежнему суперзнамение. У церкви же может быть знамение совета. Все они собираются вместе, чтобы изобразить видимость мира на земле и все, чем они хотят быть. Баптисты могут сказать, в 44-м мы получили еще миллион. Методисты могут хвастаться всем, чем хотят. Единственники или сторонники Троицы, какие угодно. Но суперзнамение по-прежнему. Бог остается верным тому суперзнамению. Это Бог в человеке, проявляющий свое написание. Писанное Слово. Его Слово, когда Он, Святой Дух, сойдет на вас, Он откроет эти вещи, покажет их вам и возвестит вам грядущее. Евреям 13:8. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Точно. Он был суперсеменем Авраама, суперсыном. У Авраама был один сын, родившийся у него по плоти. Это был Исаак. Потом у него был другой сын. И тот сын был по вере. Это был Иисус. Он был сыном Авраама, сыном Давида, сыном Бога. Он заранее увидел это в видении, вера в его обетованное слово, показанное в последние, показать Аврааму в эти последние дни. Нам положено быть семенем Авраама. Если мы мертвы во Христе, мы семя Авраама и наследники с ним, согласно обетованию. Теперь. Почему Аврааму было дано это суперзнамение? Потому что оно должно было представить суперзнамение последнего дня. Оно должно быть показано. Бог показал Аврааму конец от начала. И что должно было произойти? Бог, проявившийся в человеке, его сыне супервер. Человек, который не смог уничтожить этого сына. Они могли уничтожить Исаака, они могли уничтожить Иакова и потомков после них, но этого суперсына невозможно уничтожить. Авраам, семя Авраамова — это вера, которая неестественное семя, но вера, полученная Авраамом, не по закону обрезания, но по вере в Слово. Авраамов сын, суперверы — это был Иисус Христос. Вот, все другие его сыновья умерли, но этого сына невозможно убить. Его убили, но не смог остаться мертвым. Могила не смогла удержать его. Он вчера, и сегодня, и вовеки тот же. Обратите внимание, Бытие 22, 16 и 17. На той горе, куда Бог показал идти Аврааму, и там он увидел барана, запутавшегося рогами в пустынном месте. Заметьте, теперь по-быстрому. После того, как он взял Исаака и связал его, который был его единственным сыном, возложил его на жертвенник, чтобы лишить его жизни, и затем он приступил к тому, чтобы лишить его жизни, из послушания любви к Богу, и только он приступил, как нечто произошло. Он услышал, как голос сказал: «Авраам, задержи свою руку, ибо я знаю, что ты любишь меня». И тогда он услышал блеяние барана, запутавшегося своими рогами в пустынном месте позади него, и он назвал то место Иегова Ира. Заметьте, Бог сказал: «И семя твое», теперь о семени Авраама, «овладеет вратами своих врагов». Он захватит врата, овладеет вратами. Он обещал это. Так вот, его естественное семя исполнило именно это. Все естественные потомки Авраама были пророками, пришедшими после него. Там был Моисей, семя Авраамова, и когда он пришел, он подошел ко вратам при исполнении повеленного, он пришел ко вратам Красного моря после того, как научил детей Израиля об обетованной земле, обещанной Богом. Он был Божьим пророком, он был показан перед людьми как Божий пророк. Бог творил через него, Бог показал всевозможные знамения и чудеса через него, и он оставался в точности со Словом Божьим, потому что он искал Бога. Во-первых, и он знал свое место. Он знал, что он родился для того века, чтобы проявить Слово Божье в то время. И тогда, прямо при исполнении повеленного, он подошел к чему-то такому, что он не знал, что ему делать. Это было Красное море. Ну и что произошло? Семени Авраамову было обещано захватить вражеские врата, поэтому, когда Красное море стало вратами, через которые он не мог пройти, Бог вышел на сцену и взял врата и ушел с ними, и Моисей прошел через море по сухой земле. Его семя овладело вратами. Еврейские юноши овладели вратами у раскаленной печи, которая не смогла даже сжечь их. Даниил овладел вражескими вратами у пасти львов, которые не смогли раскрыться, чтобы пожрать его. Самсон однажды застали в... группа людей окружила его в городе, и когда его окружили, он снял с камней те огромные ворота, водрузил их себе на плечи и ушел на вершину холма. Почему он это сделал? Он был по-прежнему в завете. На нем по-прежнему висели те локоны. Обетование по-прежнему было там, и он овладеет вратами своего врага. Аминь. Точно. Несомненно. Все эти умерли. Пять воинов веры. Они все умерли. Затем на сцене появилось супер-семя Авраама. Царское семя. Супер. Царское семя. Иисус Христос, который был сыном Авраамовой веры, что он видел верою через Божье обетование, что он благословит всех, станет отцом многих народов. На сцену вышло его супер-семя. Что сделали эти другие? Они овладевали вратами львов, вратами огня, вратами моря, вратами города, и везде, куда они приходили, они были способны овладеть вратами, потому что это было обещано им. Но когда дело коснулось смерти, им всем пришлось умереть. Теперь вот приходит царское семя. Он овладел не только вражескими вратами, но он овладел вратами смерти, ада и могилы, воскрес на третий день и открыл путь, разорвал завесу сверху донизу и проложил путь, чтобы каждый мужчина или женщина, которые пожелают прийти к нему, смогли прийти. Он овладел вратами. Он сделал не только это, но тех, кто умер в вере. Он пленил пленных, взошел на высоту и дал дары человекам. Это Авраамово суперсемя. Это царское семя, Иисус Христос. Суперзнамение. Запомните, это было вечное знамение, сверхъестественное вечное знамение, Иисус. Он воскрес из мертвых. Они не смогли удержать его смерть, ад, могила не смогли удержать его. Евреям 13:8, как я сказал, он вчера и сегодня и вовеки тот же, чтобы показать это суперзнамение в этом веке. Следите. Давайте пройдем тропой Авраама. Одну минуту. Тип его семени. Авраам, пророк, следите. Бог говорил ему разными способами с тех пор, как он оставил Халдею, город Ур. Он отправился в путешествие. И Бог показал ему многие великие знамения, являлся ему, показал ему всевозможные вещи, которые должны случиться, рассказал ему, что произойдет. Все это он рассказал ему. Но перед тем, как он получил своего обещанного сына, он располагался неподалеку от ворот язычников, чуть выше Содома, и перед тем, как он получил своего суперсына, то есть своего сына, который должен был родиться суперсыном, конечно же, перед тем, как он получил его, не того царского, но перед тем, как он получил его, он получил суперзнамение. Что это было? Бог сошел к нему в облике человека. Обратите внимание на того человека, который находился возле шатра, где был тот, разговаривал с ним и совершил суперзнамение. И когда его суперсын вышел на сцену, его суперсын совершил то же самое знамение, чтобы показать, что он был суперсеменем Авраама. Слава! И он обещал то же самое в последние дни. Вы понимаете, что я имею в виду? Авраам, непосредственно перед приходом обещанного сына, как мы сейчас ожидаем, семя Авраамова, царское семя, то было естественное семя, это царское семя. Когда естественные потомки получили их знамение, они отвергли его. Так же отвергнут никто, кроме царского семени. То церковное семя все так же опять отвергнет его, они всегда отвергали. Но заметьте, какого рода знамение это было? Давайте просто посмотрим и увидим, какое было сверхзнамение. Там пришел муж, их было трое, и вы заметили, когда Авраам увидел, как подходят три человека, он вышел, и он сказал: «Мой владыка, неужели ты пройдешь мимо меня? Возьми и присядь. Позволь взять немного воды и омыть твои ноги, и возьми кусок хлеба, потом пойдешь по своим делам». Он увидел троих идущих и назвал этих троих одного. Владыка. Лот, номинальная церковь, там внизу, в Содоме, он увидел, как пришли двое, и он сказал: «Государи мои». Авраам знал, что эти трое одно. Действительно, был только один из них. Смотрите, двое из них пошли в Содом, и один остался с ним. Он сказал: «Мой владыка». Обратите внимание на того, который остался с ним. Авраам был прообразом вызван, не в Содоме, избранные того часа. Теперь помните, готовилось сожжение язычников, точно как сейчас. Языческий мир подлежит уничтожению огнем. Мы это знаем. Теперь смотрите за суперзнамением. Бог сошел в облике человека и совершил знамение. Был повернут своей спиной к шатру и спросил, где Сара. И Авраам сказал: «Она в шатре позади тебя». И он сказал: «Я посещу тебя согласно времени жизни». Обратите внимание на это «я». Смотрите, «я посещу тебя». И смотрите, он назвал его не Авраамом. Всего за несколько дней до этого он был Авраамом, но Бог сменил ему имя в духе, говорил с ним. Но вот Бог во плоти только что откушал мясо, заколотого Авраамом теленка, попил коровьего молока, искушал хлеба. Подумайте об этом. Человек, пыльная одежда, грязные ноги. Аминь. Бог! Вы скажете, это был не Бог. Авраам сказал, что это был. Он сказал, что он был Элоим, тот, который сотворил небеса и землю, вседостаточный,
Бог в человеческом облике. Аминь. И Он показал Аврааму знамение, чтобы дать ему понять это, что языческому миру пришел конец, и он был тем суперсеменем. Он сказал, «Где Сара?» Сказал, «Она в шатре позади тебя». Он сказал, «Я посещу тебя согласно времени жизни». И Сара нечто сделала. Она как бы рассмеялась. Он сказал, «Почему Сара рассмеялась, говоря, этого не может быть?» Он постиг мысли в разуме Сары, которая была в шатре позади него, и он знал, что это был Бог. Теперь смотрите, Иисус, когда Он пришел на землю, Он был этим суперсеменем, и когда Он пришел, Он объявил людям именно то же самое. Правильно? Теперь, зная, что наступает это последнее время, и сказал, что «Я делаю то, и вы будете делать, потому что Бог сказал, что «Я дам вам вечное, постоянное знамение». Аминь. Это суперзнамение. Посмотрите на след церкви. Она поднялась через Лютера, Уэсли, пятидесятников, деноминации. У нас были откровения и вещи всякого другого рода. У нас было говорение на языках, у нас были дары исцеления. У нас все проявлялось. Но смотрите, как раз в последнее время, перед сожжением и разрушением, на сцене, прямо перед нами, загадочным образом, опять появляется суперзнамение. Аминь! Сам Бог! Не человек, а проявленный Бог! Суперзнамение! Постоянное знамение! Вечное знамение! Суперзнамение! Бог, проявленный во плоти! То же самое знамение, которое совершил Его Сын. Его Суперсын обещал то же самое в конце, как это было в дни Содома, так это будет в пришествии Сына Человеческого. Суперзнамение вернется! У нас были все эти другие вещи. Тропа царского семени Авраамова вела вверх по той же тропе, по которой поднимался Авраам. Но перед самым уничтожением мира опять должно проявиться суперзнамение, вечное, постоянное знамение воскресения, которое доказывает, что царское семя невозможно убить, как Даниила и как остальных пророков. Могила не смогла удержать его, потому что Он, другие побеждали вражеские врата, такие как огонь и лев и меч и так далее. Они побеждали это, но это царское семя победило смерть, ад и могилу. Ничто не смогло удержать его. Почему? Он вечное суперзнамение. Что такое суперзнамение? Воскресение Иисуса Христа после того, как был мертвым 2000-летия, по-прежнему стоит среди нас, такой же, каким он был тогда, проявляя себя в своей церкви, в человеческой плоти. Он вчера и сегодня и вовеки тот же. Аминь. Дева зачнет, и с того времени Бог и человек будут одно, соединенные вместе. Постоянное, вечное знамение, суперзнамение. Он жив, Он жив. Иисус Христос сегодня жив. Ты спросишь, где же Он живет? Живет Он в сердце у меня. Я вижу Его среди нас. Все Его избранное семя увидит это. Так точно. Избранные увидели это в Его день. Предопределенные должны увидеть это. Среди неверия они все равно поверили этому. Они находились прямо среди неверующих и все же открыто признали это. Да, Ты Сын Божий, Царь Израилев. О, вот это да! Прямо среди тысяч неверующих вышел один человек по имени Симон Петр, и он сказал, «Тебя зовут Симон, и ты сын Иосифа». Что это было? То суперзнамение. Там стоял пророк. Там было суперзнамение, и Симон Петр принял это, невзирая на то, кто и что скажет. Здоровенный, крупный громила стал кротким агнцем перед Богом. Заметьте, там был Нафанаил, учитель, настоящий ученый, который верил в Бога. И Филипп пошел и привел его из его города, привел его туда. Когда он пришел туда, где стоял Иисус сказал, «Вот истинно израильтянин, в котором нет лукавства».
Он сказал: «Равви, когда ты знал меня?» Это удивительно. Я слышал, мои прапрапрапрадеды рассказывали о таком-то и таком-то в прошлом. Я никогда не слышал об этом своей. «Откуда ты знаешь меня?» Иисус сказал: «Перед тем, как Филипп позвал тебя, когда ты был под деревом, я видел тебя». Суперзнамение, аминь. Со священниками и раввинами было покончено. Там было Божье вечное суперзнамение. Да, ему нужно было пройти через Самарию, помните? Есть три расы людей: народ Хама, Сима и Иофета. Он проходил через Самарян. Там пришла одна женщина к колодцу набрать воды. Иисус, как только он заговорил с ней, сказал: «Дай мне попить». Она сказала: «Тебе нечем набрать» и так далее. И разговор продолжался. Они говорили о расовом вопросе и так далее. Немного спустя он сказал ей: «Пойди, возьми мужа твоего и приходи сюда». Теперь она сказала: «Этот мужчина пытается поумничать со мной, видите? Нет у меня мужа, сказал ты, сказала правду, у тебя было пять, и тот, с которым ты сейчас живешь, не муж тебе, сверхзнамение». Послушайте ее. «Господин, я вижу, что ты пророк». Суперзнамение, проявление слова для того дня. Смотрите, ты пророк, но я не вижу из Библии, где должен быть какой-нибудь пророк в это время. Но мы ожидаем Мессию. И когда он придет, он проявит Божье обещанное слово. Это будет он. Та несчастная женщина знала о Боге больше, чем половина проповедников того дня в том состоянии. Почему она была предопределена к этому? Когда тот свет коснулся его, то семя пришло к жизни. Вы не можете скрыть это. Нет! Посмотрите на Нафанаила. Ему было все равно. Ему было все равно, кто там стоял. Он встал прямо перед своим священником и всеми. Сказал: «Равви, ты сын Божий, ты царь израильский, которого мы ищем». Он увидел суперзнамение. Эта бедная женщина среди всех бед, в которых она оказалась, побежала по городу и говорила: «Пойдите, посмотрите человека, который рассказал мне все, что я сделала». Не это ли тот самый Мессия? Не это ли то, чего мы ожидаем? Суперзнамение! Теперь помните, язычники тогда этого не получили, но они должны получить это. Потому что Бог не может нарушить свою неразрывность. Он должен, запомните, Он обещал это. Он сказал, что Он совершит это. Он обещал, что Он совершит это, и Он совершит это в последние дни. Иисус так сказал: «Как было в дни Содома, так будет в пришествии Сына Человеческого». Нам обещано в последние дни, согласно Малахии 4, что кто-то поднимется в последние дни, кто попытается вернуть обратно и вытряхнуть всю холодность и все их традиции и прочее, и вернет веру людей опять обратно к апостольским отцам, к первоначальному слову. Да. Вы говорите, это был Илия в Иоанне. О, нет. Илия во времена Иоанна. Это было Малахии 3. Я посылаю посланника моего передо мною, потому что немедленно после исполнения вот этого пророчества весь мир будет сожжен. Прошло 2000 лет, а мир так и не был сожжен. И праведники будут ходить по праху нечестивых. Брат, сестра, мы живем в этой не супермаркетов, суперреактивных самолетов, супершоссе, супергонок, супер всего остального, и есть суперзнамение. У нас было знамение религии, у нас было знамение пробуждения, у нас было знамение совместных собраний, у нас было знамение говорения на языках, у нас было знамение исцеления больных, у нас были все эти знамения, но однако мы находим это в Библии, что последнее знамение перед прибытием обещанного Сына — это было суперзнамение. Иисус сказал, как это было тогда, перед тем, как опять придет обещанный Сын, то суперзнамение снова появится на земле. В этот вечер я заявляю вам во имя Иисуса Христа. Оно сейчас на земле. Не только это, но оно прямо здесь среди нас в этот вечер. Святой Дух, Божье суперзнамение, воскресший Иисус Христос. Оно не может ошибиться. Это вечное знамение. Оно не может измениться. Небеса и земля пройдут, но это не изменится. Это вечное, постоянное знамение. Бог, явленный в человеческой плоти. Бог объявил себя в человеческой плоти. Вы верите, что это истина? Всем своим сердцем вы этому верите. Не закрывайтесь, как черепаха прячется под панцирь. Если в вас сидит черепаха, то уберите панцирь, впустите Святого Духа. Не закрывайтесь в каком-то вероучении или деноминации. Брат, сестра, этот час наступил. Я думаю, что Бог уже сделал столько, сколько Он собирался сделать. Следующее — действие церкви. Иначе мы пропадем. Я просто прошу, чтобы кто-нибудь оспорил истинность этого. Я просил и просил об этом по всему миру. Ни один, никто не попытался опровергнуть. Они достаточно умны, они достаточно умны, потому что это Слово. И Бог доказывает, что это Его Слово. Тогда почему бы не принять это? Аминь. Если это тот час, то не откладывайте это надолго. Многие люди хотели принять Иисуса. Они думали, что сделают это в другое подходящее время. Некоторые. Они хотят принять Христа, но они надолго откладывают это. Некоторые из них пытались избавиться от Него и пытались умыть руки, переложить ответственность на кого-то другого, но это обернулось против них. Сегодня вечером это в ваших руках. Снова передано под вашу ответственность. Евреям 13:8, независимо от того, сколько у нас советов церквей, по-прежнему остается, как Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Дела, которые я творю, если у вас Его жизнь, она проявит Иисуса Христа. Аминь. Теперь, вы все не можете быть этим, но вы можете быть частью этого через вашу веру. Все они не могли быть Иисусом, когда они были на земле, но они могли поверить Ему и принять послание. Там был один Моисей, один Илья, один Ной и дальше. Всегда так было. Но остальные могли это принять. И у них не было бы никакого служения, если бы кто-нибудь не поверил этому. У Иисуса не было бы никакого служения, если бы кто-нибудь не поверил этому. У Павла не было бы никакого служения, если бы кто-нибудь не поверил этому. У Святого Духа не было бы служения по слову сегодня, если бы кто-нибудь не захотел убраться от своих вероучений и опять вернуться к слову. Неважно, насколько хорошо это было вот здесь, и насколько реальным это было здесь, сейчас оно здесь. Я знаю, что оно здесь, я чувствую это, я знаю, что оно здесь. Слово говорит, что это здесь, где двое или трое собрались во имя Мое, там Я посреди них. И я истинно верю, что Он здесь, вчера, сегодня и вовеки тот же. Ох, если бы я мог сделать так, чтобы эта маленькая скиния, я люблю вас! Я думаю, что нет на земле человека, о котором я мог бы сказать, что люблю его больше, чем Джека Моора и, верно, Янга Брауна и Лайла, и вот этих мужей здесь. Я сегодня читал одну статью, которую написала Анна Джин. Я хотел попросить у нее разрешения напечатать ее еще раз о приятных сказанных ими словах. И смотрите, но если вы не пробудитесь быстро, то будет слишком поздно. Скиния жизни, я часть вас. И вот почему я громко взываю. Из года в год я вижу, что это остывает. Вы, должно быть, не замечаете этого. Вы живете прямо в этом, но побудьте на поприще. И потом вернитесь назад с воспоминаниями прошлого года. Не рассказывал ли я вам, как там в той палатке, однажды вечером, начиная с сего момента, что я сказал бы о Шрифпорте, когда та женщина передала мне ту грязную писанину в тот раз? Помните, что я сказал в тот раз о Соединенных Штатах? 3 или 4 года тому назад, 5. Тогда напечатали во всех газетах. Я сказал, в этом году Соединенные Штаты либо примут Евангелие, либо никогда уже не примут. С того времени пошел упадок, и там, в Америке, больше не будет такого большого пробуждения. Если вы верите, что я пророк, запомните, что это Слово Господа. Просто наблюдайте и смотрите, как начнет умирать. Церкви умирают, они чахнут, и я внутренне страдаю от этого, зная это. Мужчины и женщины, которых я люблю больше своей собственной жизни, что я отдал свою жизнь. Я приезжаю к вам как ваш брат, а не как ваш Бог. Ваш брат, а не ваш враг. Ваш брат. Я рассказал вам истину, и Бог заявил то же самое. Каждым проповеданным мною словом Он заявил, что это точно истина. Тогда почему не принимаете ее, брат, сестра? Во имя любви Иисуса Христа, почему вы не принимаете ее? Если вы просто поверите, что это истина, просто примите это как истину. Это все, что я прошу вас сделать.
Давайте склоним на минуту голову. На этом я остановлюсь, на этих записях там. Я сказал, что сделаю призыв к алтарю, и пусть Билли Пол раздаст молитвенные карточки. У нас нет молитвенных карточек сегодня вечером. Уже было поздно их раздавать. Я забыл о своем обещании. Завтра вечером он у меня будет здесь около 6 часов. Во всяком случае, нам не нужны молитвенные карточки. Я всегда старался избавить вас от той традиции, всегда возлагать руки, подобно как делали евреи. Иаир сказал, приди, возложи руки свои на дочь мою, и она будет жить. Римлянин сказал, только скажи слово. Вот каким образом верил этому язычник. Если я рассказал вам истину, теперь послушайте этот вызов. Если я рассказал вам истину, тогда я должен встать здесь, на этой платформе перед вами и сказать вам. И что толку было бы рассказывать вам, если в этом нет Бога? А если это Божья истина, он обязан поддержать ее. Он должен поддержать ее. Он обещал, что он поддержит. Но неужели мы будем сидеть, будто оцепеневшие? Неужели дух, неужели Ихавод на этой скинии жизни? Неужели это было написано на этой скинии? Это было написано на тех церквах, которые я посетил по всей стране. Настолько сгустился мрак сейчас, что уже один здесь и один там, один в поле. Я заберу одного, и, может быть, один с другой стороны земли, и я заберу одного, как было в дни Ноя, когда 8 душ спаслись водою, так это будет пришествие Сына. Мы достигли такого состояния? Служение Иисуса Христа в эти дни не повторило ли те дни, когда Он был здесь, когда Он проповедовал первый раз, когда Он был молодым галилейским пророком, каждый хотел Его в свою церковь, когда Он исцелял больных и все прочее, но когда Он стал пророчествовать и осуждать их и называть их змеиным кублом, тогда у него сразу пошло снижение и в конце концов привело к его распятию, к убийству. Но запомните, у него было еще служение. Он проповедовал вечно погибшим и проклятым, которые не покаялись в те дни, когда имели шанс покаяться. Не вернется ли то служение подобным образом, что служение продолжится и пойдет к погибшим и проклятым людям, где для них не останется милости?
Подумайте об этом. Что, если так? Вы говорите, это так, брат Бранхам? Я не знаю. Может быть, уже позже, чем мы думаем. Если вы видите тень от чего-либо, вы знаете, каким оно будет, когда станет позитивом. Поднимаете ладонь и видите 4 пальца, 5 пальцев. Какая будет ваша ладонь, когда негатив становится позитивом? Вот такую вы видите тень. Верьте, друзья, вот да поможет вам Бог. Ой-ой, сколько раз вы покупали мне костюмы. У меня там есть сейчас подарки, коробки конфет, банки сиропа. Вы даже давали моей семье полотенце, моим детям одежду, вы кормили меня. Вы сделали все, что могли сделать, и теперь позвольте мне сделать что-то для вас. Давайте позволим. Ох, если бы только Бог смог пролобиться внутрь каким-то образом прямо сейчас, к вам, наверху, внизу, везде, где вы находитесь, на балконе. Если Бог не поддержит то, что я говорю, тогда я солгал. Но если Он поддержит это, я знаю, вы видели немало плотских подражаний, но реальное от этого должно засветить для вас еще ярче. Имейте веру и верьте.
Конечно же, в этом здании нет молитвенной карточки. Если есть, поднимите свою руку. У кого есть молитвенная карточка с этого собрания? Видите? Нет ни одной. Но здесь сидят больные люди. И если Святой Дух прямо здесь, на этой платформе, будет раскрывать и пройдет по этой аудитории, и вокруг здесь к вам люди. Смотрите, что сказано в Библии. Что такое суперзнамение? Слово, проявленное в каждой эпохе. Это верно? Ну, почему они не могли поверить Иисусу? Когда в Евреям 4 сказано, что Слово Божье действеннее, сильнее меча обоюдоострого, разрубает на куски, это когда оно проповедуется в своей силе. Оно рубит налево и направо, обоюдоострое рубит в обе стороны. Что это? Рассекает до мозга костей. И что еще оно делает? Распознает мысли, которые в сердце. Иисус стоял там, и Его пророчество рубило тех религиозных людей на куски и называл их сборищем бесов, тех людей, и просил об их прощении, когда они распяли Его. Как брат Джек однажды сказал, отметил, его собственные дети требовали его крови. Это верно. Он старался спасти их от дьявольского ада. И когда они видели, как идет то развлечение, почему не знали? Они не знали, что это Божье суперзнамение по той же причине. Церковь не знает этого сегодня. Но там, где тот свет попадает на то предопределенное семя, оно пробуждается к жизни. Да, действительно, вы не сможете удержать этого. Солнце там, солнце, управляет всей растительной жизнью. Когда семя лежит там, и то солнце светит на него, оно пробуждается к жизни. Так точно. И Сын Божий управляет всей вечной жизнью. И если у вас есть семя жизни, брат, когда тот Сын прикасается там и показывает вам, какой он, оно пробуждается к жизни. Нет способа удержать от этого. Теперь верьте. Только верьте. Имейте веру в Бога, когда мы будем в благоговении молиться. Небесный Отец, вот здесь передо мной лежит куча кусков материи, платочков. О Боже, каждый верит Тебе, как исцелителю. Конечно. Все люди полного Евангелия верят Тебе таким образом. Ты исцелитель, и Ты так добр и милостив к ним. Прямо в часы Твоего распятия Ты по-прежнему исцелял. Приложил обратно ухо того римского сотника, которое Симон отсек своим мечом. Врагу, который пришел схватить Тебя, Ты все равно был добр и милостив, чтобы исцелять. Ты по-прежнему делаешь то же самое. Но, Господь, могут ли открыться у людей глаза и увидеть, что мы пытаемся рассказать им? Что это последнее время. Я молю, Боже, я молю во имя Иисуса, пусть это произойдет сегодня вечером, Господь. Пусть сегодня вечером скиния жизни будет соответствовать своему названию. Жизнь, вечная жизнь. Пусть жизнь сойдет обильно на всю эту группу, собранную здесь, под своими знаменами. После того, как Слово было изложено здесь, настолько ясно, насколько его можно изложить. Обетование дня. Ты обещал его в этот день. Мы сознаем это, Господь. И мы, дети Авраама, поднялись, прошли подобно Аврааму, пересекли заявление, переход на неведомую землю. Мы сделали это. У нас были видения и откровения, и всякое от Бога, как Он говорил нам и исцелял нас, и делал то же самое, что Он делал Аврааму. Но в то последнее время, как раз перед обещанным сыном, тогда Бог показал, какое будет последнее время, при помощи суперзнамения. И затем суперсемя, Иисус Христос, семя веры, приходит и совершает то же самое перед окончанием евреев, как они сделали там, перед тем,
окончаний. И теперь, перед окончанием всего, Он обещал снова прийти, как это было в дни Ноя и в дни Содома, дела, что Я творю, и вы сотворите. Если Его жизнь в нас, она отражает Его. Это отражает строителя, изготовителя изделия. Его работа всегда отображает Его. Его самого. И Бог отразился во Христе. Если вы не верите мне, то верьте делам. И теперь я молю, Боже, чтобы Ты исцелил каждого из этих, за которых я молюсь, с искренностью. Исцели их, Господь. Даруй это. И теперь, дорогой Небесный Отец, вот я стою. Я понимаю, что я не смогу задержаться здесь надолго, и я вижу, что моя естественная жизнь угасает. Помоги сегодня вечером, Господь, в этот один раз, еще раз, Господь, даруй, чтобы люди забыли теперь прошлое и устремились вперед к почести Вышнего звания. Даруй это, Господь. Я попрошу Тебя совершить кое-что. Это будет нелегкое дело, Отец. Я осознаю это, но я хочу попросить, чтобы Ты позволил Иисусу сойти в нас. И, Отец, просто помазать меня, это принесет немного пользы для этого собрания, если Ты не помажешь и их тоже. Мы одно, вместе. И помажь их верою, чтобы кто-нибудь здесь... Конечно, у кого-то хватит веры на то, чтобы сделать это, как у той женщины, которая прикоснулась к его одежде. И он прямо сейчас первосвященник, которого можно коснуться чувством наших немощей, чтобы показать, что он по-прежнему то суперзнамение. Бог в человеке, Бог, действующий через человека, неграмотного. И тех, которые забудут о себе и просто предоставят Духу действовать через них. Здесь сидят несчастные женщины, которые страдают, может быть, от того же, что было у той женщины. Здесь сидят Симоны сегодня вечером, Господь, как бы сыновья Ионы. Они сидят здесь. Помоги сейчас, Господь, чтобы люди узнали, и ответь на мою молитву, когда я не через эмоции. Я знаю, что я эмоциональный, но я обеспокоен, Господь, когда я вижу такое состояние дел. Это изнуряет меня, что пусть люди вернутся к Слову и забудут все эти фантастические дела этого часа, популярные мнения этого мира, вернутся к Слову, Слову, проявленному в этот час, сейчас, в который мы живем. Даруй это, Господь. И пока мы склонили свои головы, я хочу, чтобы каждый из вас молился. Просто по-простому. Не просто держите свои головы склоненными и просто продолжайте молиться. Говорите: «Господь, помоги мне сейчас». И держите в мыслях то, о чем вы хотите, чтобы помолились. И если Господь Иисус по-прежнему жив, тогда... Конечно, друзья, это будет суперзнамение. И некоторые говорили: «О, несомненно, это можно совершить у брата Бранхама, великий дар от Господа». И я верю, что когда он под помазанием, он пророк Господь. Но не слушайте его учения. Теперь, кто-то, который сделал бы это, сказал бы это и считается ученым, тогда как это именно тот самый знак того, что учение верное, согласно Библии. И если вы грешник, там ждет бассейн. Если вы не были крещены во имя нашего Господа Иисуса Христа для отпущения ваших грехов, бассейн ожидает. Если вы еще не получили Святого Духа, вы должны иметь на себе тот знак, иначе вы не пройдете через врата. Вы должны быть жизнью Христа в вас. Теперь молитесь и просите Бога помочь вам, в то время как мы будем сейчас молиться. И сестры там за инструментом. Верь, только верь. Только подумайте. Иисус спускался с горы. Просто в своем воображении представьте, как Он входит в дверь и проходит сюда, и становится здесь за кафедру, и говорит: «Дети, просто представьте это сейчас в своем воображении, и все будьте по-настоящему почтительны и соблюдайте полную тишину и молитесь».
everywhere, just keep praying, saying, Lord Jesus, be merciful to me. Lord, I believe.
Повсюду просто продолжайте молиться. Говорите, Господи Иисус, смилуйся надо мной. Господь, я верю.
Father God,
Отец Бог, они затихли сейчас. Этот торжественный момент. Я верю, что ты здесь. Я верю в это. Тот великий столб огненный, который вел Израиль по пустыне, который проявился во плоти, он сказал, что он проявился. Прежде нежели был Авраам, я сущий. Я пришел от Бога, и я иду к Богу. После его смерти, погребения, воскресения и вознесения, Павел встретил его на дороге, направлялся в Дамаск. Сильный свет поверг его на землю. Тот еврей никогда не назвал бы его Господом, если бы он не знал, что это был тот самый столб огненный. «Кто ты, Господи?» — он сказал, «Я Иисус».
Now let it be known that I've told the truth. It that virgin conceiving to bring man and God together is the same sign that's among us tonight at the end of the age, the super sign. Let it be once more, Father. I pray through Jesus Christ's name. I just keep praying.
И вот ты здесь в этот вечер с нами. Та же самая жизнь в нас. Спасибо тебе за это, Отец. Да будет теперь известно, что я рассказал истину. И это то девственное зачатие, чтобы соединить вместе Бога и человека, это то же самое знамение, которое в этот вечер среди нас в конце эпохи. Суперзнамение. Пусть это будет еще раз, Отец. Я молю через имя Иисуса Христа. Теперь просто продолжайте молиться. Я беру сейчас под свое управление каждый дух здесь во имя Иисуса Христа. Теперь, если хотите молиться, продолжайте молиться. Если хотите поднять глаза, делайте сейчас, что пожелаете. Держитесь своего свидетельства. Держитесь своей веры, если вы молитесь. Я вижу, здесь впереди меня, в этом среднем проходе, здесь дама, женщина, сидит сзади вот здесь, которая только что подняла свою голову. В этом среднем проходе, там ближе к концу, она страдает из-за больной спины. Да, вы верите, что Бог исцелит вашу спину? Верите? Хорошо. Вот о чем вы молились, это верно? Поднимите свою руку. Вы обе исцелены. У женщины рядом с ней тоже была больная спина, потому что она подняла свою руку. Я увидел, как это перешло от одной к другой. Теперь, я не знаю вас, не правда ли? Ни одной из вас. Но это было правильно. Если это правильно, поднимите свою руку. Теперь, это суперзнамение? Здесь, прямо там, сзади, в этом проходе с моей... С этой стороны, там, сзади, там одна женщина, которая с трудом может глотать. Что-то не в порядке с ее глотанием. Она с трудом может глотать, но она верит. Она не из города. Вы поверите, сестра, что вы будете, что вы сможете глотать. Вы примете свое исцеление? Поднимите свою руку, если вы... Хорошо. Теперь можете исцелиться. Теперь, если я вам не знаком, помашите вот так своей рукой. Это верно, видите? Но вот что, она сидела там, как раз тогда пыталась сглотнуть. Теперь сглотните теперь. И вы сможете хорошо глотать. Посмотрите, верно ли это?
You believe that the angel of the Lord is here? You believe that the super sign? And people all the way in the building. Somebody up here close. I'll turn my back just to let you know in every figure that it is the Lord Jesus. I'll turn my back and somebody pray. Believe.
Вы верите, что ангел Господень здесь? Вы верите этому суперзнамению? Те люди по всему зданию. Кто-нибудь вот здесь рядом, я повернусь спиной, просто чтобы вы узнали во всех отношениях, что это Господь Иисус. Я повернусь спиной, и кто-нибудь молитесь, верьте. Если вы думаете, что я смотрю на вас, чтобы как будто бы прочесть ваши мысли или что-то такое, вы просто верьте. если Он мог рассказать, о чем молилась та Сара, или что она делала в шатре позади Него, потому что Бог явился во плоти, существа, человеческого существа, который ел, пил, знамение. Я рассказал вам, что это было суперзнамение.
Да, вот сейчас передо мной появляется мужчина. Он находится прямо позади меня. Он вот здесь, сзади. Он ходит слепой. Его фамилия Макласки. Если он поверит всем своим сердцем, Бог исцелит его. Поднимитесь. Я никогда в своей жизни не видел этого мужчину. Верьте, сэр. Что насчет вот этой стороны? Вы здесь будете верить? Вы верите всем своим сердцем? Молитесь. Я вижу женщину. И она от чего-то страдает. Она думает, что это эпилепсия, потому что у нее обмороки. Она приехала с юго-востока, она из Флориды, и ее зовут миссис Кинни. Если вы будете верить, миссис Кинни, и подниметесь на ноги, вы исцелитесь от тех припадков обмороков. Поднимитесь на ноги.
Do you believe he's the super sign? What about this section? You believe?
Я никогда в жизни не видел эту женщину. Она совсем незнакомая. Спросите у нее. Вы верите, что он суперзнамение? Как насчет в этой секции? Вы верите?
A woman suffering almost to a nervous breakdown right over this way. Her name is Miss Jones. If she'll believe with all of her heart, she can be healed, Mrs. Jones. If you'll believe and stand to your feet and believe that Jesus Christ makes you well, you can have your healing. She's a total stranger to me. I've never seen her in my life. God knows that's true.
Какая-то женщина страдает, почти нервный срыв, прямо в этой стороне. Ее зовут миссис Джонс. Если она будет верить всем своим сердцем, она может исцелиться. Миссис Джонс. Если вы поверите и подниметесь на ноги и поверите, что Иисус Христос делает вас здоровой, можете принять свое исцеление. Она мне совершенно незнакома. Я никогда в жизни не видел ее. Бог знает, что это правда. Дева зачнет и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил, что в переводе значит «Бог с нами». Бог здесь, в нас, Божье суперзнамение. Вы верите этому? Что ж, мы в последнее время? Если он здесь, почему бы вам не принять его сейчас? Вы видите, что должно случиться? Вы видите, что должно произойти? Каждый человек прямо сейчас должен полностью исцелиться. Нечто находится здесь для того, чтобы совершить это. Это известно каждому. Богу Небесному известно то, что я никого из этих людей не знаю. Они совершенно незнакомы. Спросите у них и разберитесь. Я ничего о них не знаю. Я не знаю, кто они такие, откуда они прибыли. Ничего. Но если вы поверите мне в этом на слово, если это правда, я скажу вам прямо сейчас, Святой Дух просто кружится на этом месте. Тот свет просто повсюду здесь. Теперь, если слово верно, и слово проявилось перед вами, в чем же дело, что мы не принимаем его? Что следующее, брат? Ты тоже в беде. Что-то насчет... Ну, это твоя жена. Это верно. Минуточку, пока я посмотрю, что это. Ты признался в этом, на этом отпускаю. Я призываю вас прямо сейчас поверить Богу, суперзнамению. Единственное, что я знаю о том парне, я пожимал ему руку. Я не смогу сейчас вам назвать его имя, но беда именно в этом. Я этого не знаю. Я был там в тот день, когда он женился, но что-то произошло. Я не хочу здесь этого говорить. Ну ладно, вы верите Богу? Он сказал, что будет это суперзнамение. Кто из вас хочет увидеть его? Поднимите свою руку, скажите «Я». Я буду верить ему. Аминь. Внизу, где бы вы ни были, наверху, на балконе, запомните, Божье суперзнамение, слово обетования проявилось сегодня прямо здесь перед вами в этот день.
I say in Jesus Christ's name, this day the end time sign is manifested before you.
Иисус прочел Писание и повернулся и сказал, «Ныне исполнилось это пророчество среди вас. Я говорю во имя Иисуса Христа, ныне перед вами проявилось знамение последнего времени». Кто из вас болен? Поднимите свои руки во имя Иисуса Христа, в Его присутствии. Если вы можете поверить, что увиденное вами истина и пришло от Бога, я прошу вас во имя Иисуса Христа, тогда поднимитесь и примите ее. Скажите, я приму ее. Я приму, это все уладит для меня, я верю. Мне все равно, где вы. Это хорошо. Теперь поднимите свои руки. Вознесите сейчас Богу хвалу. Я уже помолился над ними. Теперь просто восхваляйте Его. Стойте там. Суперзнамение прямо среди вас. Божье суперзнамение для последнего дня. Аминь. Благословит тебя Бог, брат.